Евангелие от Марка, 11 глава. Будем читать с вами с 1 по 10 стих. Евангелие от Марка, 11 глава, с 1 по 10 стих. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осленка, на которого никто из людей не садился, отвязавший его приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете, зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге, предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» Аминь. Торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим – одно из ключевых событий земной жизни и служения Господа нашего Иисуса Христа, о котором свидетельствуют все четыре евангелиста. И это событие, конечно же, является исполнением ветхозаветного пророчества о приходе кроткого царя. Царя, который входит в Иерусалим на осле. Вот когда мы вспоминаем это событие, то не случайно мы обращаем внимание, наверное, евангелисты обращают наше внимание все время на молодого осла, на которого сел Господь Иисус Христос. А почему? Потому что обычные цари на ослах не ездят. Ну, не царское это средство передвижения. Но вы себе можете представить Путина или Трампа на Запорожце? Или на Жигулях? Ну, как-то сложно, да, не вяжется. Но вот для того времени это примерно то же самое. Осел. И на нем царь. Вот осуществилось то, что было предсказано пророком Захарией задолго до этого события. Давайте мы с вами обратимся к этому ветхозаветному тексту, вспомним его, ну, просто для того, чтобы нам связать пророчество и его исполнение. Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». То, что было предсказано, и то, что было исполнено, как мы только что с вами прочитали. В Иисусе Христе осуществились все ветхозаветные пророчества, которых немало в Ветхом Завете, пророчества о Мессии, о Христе, который должен прийти, и разные пророки по-разному описывали то, что должно было произойти, разную терминологию прилагали к грядущему Христу. Вот Захария говорит о царе, но о царе, которого с человеческой точки зрения можно назвать бы странным царем, странным властителем. Властитель, который должен был вступить не просто в столицу, не просто в некий город, который был политическим центром народа, каковым, конечно, Иерусалим являлся. Но царь должен был войти в город, центром которого, безусловно, являлся храм. То место, где ветхозаветные люди до пришествия Спасителя могли испытать максимально возможную близость Божьего присутствия и реальность Божьего благословения. Мы сейчас с вами, живущие в новозаветную эпоху, очень привыкли к тому, во всяком случае евангельские верующие, привыкли к тому, что Божие благословение и наша связь с Богом, оно как-то не очень привязано к месту. За исключением, может быть, конечно, церкви, да, за исключением собрания. В собрании мы тоже испытываем особые благословения, особую близость со Христом. И не только в день, когда мы совершаем вечерю Господню, а вообще любое собрание во имя Христа означает особое Христово присутствие. Но, опять же, таких мест великое множество, и мы это место можем организовать с нуля. Собираются 2-3 верующих, и вот уже ядро новой христианской общины. И вот был обычный дом, стал молитвенный дом. У нас все это быстро и просто. В Ветхом Завете ситуация другая. Вот он храм. Он находится в единственно возможном для него месте. Храмов не 20, не 30, не сотни, не тысячи, даже не два. Храм один. И только в этом центре поклонения Богу можно испытать особое Божье присутствие. особое Божье прикосновение. Нет, конечно, Бог себя храмом не ограничивал, и далеко не только в храме являл себя, но все-таки, вот это, если хотите, концентрированное благословение было привязано именно к храму. Поэтому храм столь важен. И вот, когда кроткий царь вступает в свою столицу, то он идет в храм. Мы знаем, да, что после того, как Христос вошел в Иерусалим, именно храм стал тем местом, куда Христос пришел в самом Иерусалиме. И то событие, в связи с этим, о котором мы сейчас с вами размышляем, которое мы сегодня празднуем, связано не только с пророчеством Захарии. Есть еще один текст, который очень тесно связан с этим событием. Это ветхозаветный текст из 117-го псалма. Я уже сказал, что все четыре евангелиста описывают нам вот этот торжественный вход Иисуса в Иерусалим. И я вам хочу сказать, что когда мы сравниваем тексты четырех евангелистов, мы, например, обнаруживаем, что возгласы народа, которые сопровождают Иисуса, когда он входит в Иерусалим, передаются евангелистами несколько по-разному. То есть это не то, что текст под копирку. Кто-то из евангелистов написал, а остальные у него переписали. Нет. Нет. Вот как бы смысл-то общий тот же самый, а формулировки не совсем совпадают. Но в одном они совпадают. Все четыре евангелиста используют текст 117-го псалма. Вернее, не только евангелисты, конечно, используют текст, а люди, встречающие Иисуса, используют этот текст. А именно 117 глава, 26 стих. «Благословен грядущий во имя Господне». Очень интересный текст. Очень интересно его наполнение и применение. Вы знаете, именно в Новом Завете и в свете Нового Завета и полноты истины новозаветной мы вполне можем понимать всю глубину текстов ветхозаветных. Ну, я приведу вам пример. Помните, один из таких пророчеств, которые мы вспоминаем в связи с событиями Рождества, да, где говорится, что из Египта, Господь говорит, что Он из Египта призвал Сына Своего. Ну, о чем этот текст? Ну, Изначально все думали, что он просто и исключительно о том, что Господь вывел свой народ из Египта. Но в свете новозаветных событий выяснилось, что этот текст, конечно, говорит об исходе народа Израиля из Египта, но, кроме всего прочего, он еще говорит и о том, что Спаситель мира будет в Египте и оттуда будет возвращен в землю Израилеву. Вот нечто подобное происходит и с этим текстом. О чем этот текст первоначально? Собственно, текст самого псалма. «Благословен грядущий во имя Господне». К кому это относится? Первоначально это, в общем, относилось к любому человеку, который приходит на поклонение в Иерусалимский храм. Вот я уже сказал, храм – это место, где присутствие Бога и его благословение израильтянин ощущал как нигде больше. И поэтому благословен грядущий во имя Господне. Человек, который идет в храм, он уже благословен самим фактом, что он соприкоснется с храмом и, значит, соприкоснется с Божьим присутствием особым образом. И вот мы читаем, я еще раз прочитаю, только сейчас полностью прочитаю 26 стих 117 псалма. «Благословен грядущий во имя Господне». И дальше, «благословляем вас из дома Господня», а это уже относится к священникам, которые благословляли народ из храма. «Благословен грядущий во имя Господне, человек, пришедший на поклонение, благословляем вас из дома Господня», а, как бы говорят священники в этом псалме. На первый взгляд ничего мессианского, на первый взгляд вообще ничего, как будто бы о Христе не говорится. Но вот смотрите, чуть выше, в 25 стихе этого псалма мы читаем: «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же, то есть помогай же». Почему люди приходили в храм? Потому что они ожидали спасения, спасительного прикосновения Господа. Опять же, спасение в ветхозаветном смысле – это не совсем то, что мы сейчас обычно под спасением понимаем. Да? Мы сейчас говорим о спасении в перспективе вечной жизни. В древнем Израиле, скорее всего, речь и шла о спасении от проблем и опасности жизни земной. Но, тем не менее, так или иначе, люди шли в храм за спасением. Пусть они это понимали гораздо уже и, может быть, приземленнее, лучше так сказать, чем мы с вами понимаем сейчас. Это не меняет сути. К Богу идут за спасением. И вот паломники приходили в храм год за годом, поколение за поколением, век за веком. И это работало, и все знали: благословен грядущий во имя Господне. И знали, что не пустые слова: благословляем вас из дома Господня. Действительно, благословение, совершаемое священниками из дома Господня, имело силу, имело значение. Это так. И потому люди в Израиле стремились в храм, ну, во всяком случае, мужская часть населения Израиля, потому что, опять же, в те времена женщины не то что были как-то отодвинуты на задний план, это тоже неверно. мы встречаем благословенных женщин в истории Израиля, но все-таки вот это близкое общение с Богом, в частности с храмом, было преимущественно мужским делом. Хотя, конечно, женщины могли сопровождать своих мужей, своих отцов. Опять же, мы сейчас так привыкли, мы ко многим вещам привыкли как к данности. Мы сейчас привыкли, что во Христе и Иисусе нет ни мужчины, ни женщины, что все испытывают вот эту близость общения с Богом. Мы привыкли к тому, что для Бога нет сейчас ни еврея, ни язычника, и все народы имеют полноту этого приближения к Богу. Вот если мы сравниваем с ветхозаветными временами, то мы оказываемся очень облагодетельственными, очень благословенными по сравнению с теми же ветхозаветными временами или с верующими древнего Израиля. Ну так вот, мы сегодня в начале нашего служения слышали 23-й псалом. Уже в древности люди понимали, что, конечно, благословен, да, благословен грядущий во имя Господне, то есть приходящий в храм во имя Господа, да. Но все-таки, чтобы испытать Божие благословение, тем более в полной мере, нужно самим быть в надлежащем состоянии. Я вам все напомню то, что читалось утром в самом начале служения. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?» Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Люди старались исполнить это Божье условие. Потому что, ну, как-то обидно, да? В Иерусалим там прийти, может быть, несколько дней идти и благословения не получить, потому что ты находишься в недостаточно праведном состоянии. Люди старались готовиться, так же, как мы сейчас, например, стараемся готовиться к хлебопреломлению, к вечере Господней, да? И приходили, опять же, из года в год, из поколения в поколение, из века в век все это продолжалось. И там происходила действительно встреча с Господом. Еще раз напомню вам 23-й псалом. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши и поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. И опять же, когда это писалось, я имею в виду уже 23-й псалом, то речь шла прежде всего о том, что Господь действительно входит в свой храм. И входя в свой храм, благодаря этому, благодаря действию Бога в храме, конечно же, те, кто приходят с чистотой сердца, в храм получают Божие благословение. Благословен грядущий во имя Господня. И все вроде бы хорошо, и все вроде бы понятно, но и благословение какое-то локальное получается. Но такого при этом общего благополучия нет. Вот когда мы смотрим на историю израильского народа ветхозаветного, все довольно сложно. Все непросто. Благословение есть, но такого тотального благословения, чтобы все было хорошо, для него время еще не настало. И народ израильский, хотя это Божий народ, да, но он, так же как и другие народы земли, часто страдает от войн, от засух, от голода, от разных проблем, от сильных в военном отношении соседей, которые пытаются Израиль подчинить, и часто подчиняли. Так что, вот как бы из поколения в поколение, да, мы приходим за благословением храм, но хочется уже, наконец, получить такое большое благословение, которое бы удовлетворило нас совершенно. Как-то победить вот эти все проблемы, которые продолжают приходить на народ израильский. Да, в народе израильском было сознание того, что источником проблем часто являемся мы сами. Это тоже было. Правда, не всегда. Ну, это не проблема Израиля, это проблема, наверное, всего человечества после грехопадения. Да? Нам всегда хочется, чтобы источником наших проблем был кто-то другой, а не мы сами. Но первый Адам начал в эту игру играть, да? Когда он сказал: «Жена, которую ты мне дал», вот с тех пор и покатилось. Поэтому народ израильский не всегда понимал, что он страдает от своих грехов, но все же часто это понимал. Ну и тем не менее, были времена и духовно благополучные, но они всегда заканчивались. Потом опять проблемы начинались. И хочется уже какого-то конечного разрешения. Ну, хочется, чтобы уже все было наконец хорошо. И вот тогда постепенно народ Израилев начал понимать, что, конечно, это хорошо. Благословен грядущий во имя Господне вообще любой человек, который приходит в храм во имя Господне, он благословен. Но пока в храм не придет особый паломник, пока в храм не придет грядущий во имя Господне с особой миссией, освобождение всего народа, пока не придет вот этот кроткий царь, о котором пророчествовал Захария, любые решения будут, проблем будут временными и неполными. И потому, когда народ встречал Иисуса, вот эти слова «благословен грядущий во имя Господне» – это уже не просто «благословен ты, Иисус, потому что идешь в храм». Нет. А евангелист Лука, один из возгласов приводит из толпы, который все расставляет по своим местам. Благословен царь, грядущий во имя Господне. А царь, грядущий во имя Господне, это Мессия. Это тот кроткий царь, который должен прийти. Вот именно приход в Иерусалим и в храм этого грядущего во имя Господне, конкретного царя, Мессии, и принесет по-настоящему полноту благословения всему Божьему народу. И вот это событие произошло. Знаете, абсолютно правы те, кто говорят, что люди, пришедшие тогда встречать Христа, могли находиться в каком-то состоянии особого эмоционального подъема. Больше, может быть, эмоционального подъема, чем настоящей веры. Ну, во многом это действительно так. Действительно, подъем прошел, потом произошли известные события, Иисуса схватили. Ну и где это, все, которые говорили: «Благословен грядущий во имя Господне», «Благословен царь, грядущий во имя Господне», где они все? Но все дело в том, я уже, наверное, может быть, устал вам с этим, но Евангелие не просто описывает нам события земной жизни Иисуса Христа. Евангелие – это не биография Иисуса Христа. Если бы евангелисты писали биографию, у нас не было бы столько белых пятен. Много ли говорит Писание, например, о детстве Иисуса Христа? Или мы же знаем, что служение Иисуса уже после крещения продолжалось целых 3 года. Сколько за 3 года Иисус произвел исцелений, чудес, а сколько он проповедей сказал. А вот если мы посмотрим, что нам осталось, ну, такое впечатление, что это бы уложилось, ну, в месяц, может быть, вполне. То есть у евангелистов не было ни у одного из евангелистов, даже у Луки, которого обычно в этом подозревают, не было стремления записать абсолютно все, что сделал Иисус, абсолютно все, что Он сказал. А что же до нас дошло? То, что имеет первостепенное значение как благая весть для церкви, для новозаветного Божьего народа. А иначе, как если бы писалось все, то как пишет евангелист Иоанн своему в конце своего Евангелия, всему миру не вместить бы написанных книг. Поэтому до нас донесено то, что послужит нам к духовному благу и духовному ободрению, к духовному умудрению. И если все 4 евангелиста передают нам эти возгласы встречающего народа, значит, это очень важно. Нам не так важно, что потом было с этими людьми, но то, что они тогда сказали, то, что они тогда кричали, вот это важно для нас. И вот на это нужно обратить наше внимание. Первое мы уже с вами сказали: благословен царь, благословен грядущий во имя Господне, или как у Луки: благословен царь, грядущий во имя Господне. Для тех, кто встречал на тот момент Иисус был Мессией. Иисус был Спасителем. Пусть они потом в этом разуверились, но на тот момент они понимали все правильно. Перед ними Мессия, с которым можно непосредственно взаимодействовать. Знаете, это великое благословение на самом деле. Это первое. Второе. А евангелист Марк единственный доносит до нас очень важный возглас из толпы, окружающей Иисуса. Благословенно грядущее во имя Господа, что царство, кого? отца нашего Давида. И вот здесь опять же нужно понимать контекст, в котором все это происходило. Что такое было царство Давида для народа, который встречал Иисуса? Почему царство отца нашего Давида? Дело в том, что для этих людей, которые жили спустя века после исторического царя Давида, его правление было золотым веком Израиля. Это времена, когда все хорошо. На самом деле, конечно, если мы читаем Библию, во времена Давида не все было хорошо. Было часто довольно сложно. Но как это часто бывает, в памяти людей, в памяти народов, когда какое-то время ассоциируется с золотым веком, проблемы забываются. В памяти народа остается только хорошее, связанное с каким-то правителем. И вот это была и ситуация Давида. Вернее, о памяти Давида. Давид, конечно, это не идеальная фигура, отнюдь. Давид, как и все мы, грешник, иногда который совершал поступки греховные, жестокие, совсем не идеальный человек. Но Давид, тем не менее, и в Библии это так, это прообраз Мессии. Это еще не идеальный царь, но это прообраз идеального царя. И в памяти народа он поэтому остается несколько идеализированным в памяти еврейского народа, ну, простого народа, да? Конечно, скажем так, люди ученые, книжники, мудрецы, они понимали больше, а вот простой народ понимал просто, да? Правление Давида – это когда все было хорошо. И поэтому от Мессии тоже ожидали чего? Что все будет хорошо, что будет изобилие благословений. Второй момент, да? Ну и третий момент – вот осанна. Причем разные варианты евангелисты написали. Просто осанна. Осанна вышних. Осанна сыну Давидову. Интересное слово. Вообще, даже в Библиях обычно сноска, да, делается о том, что осанна – это слово, которое переводится как спасение. Это правильный перевод, да. Но что значит осанна сыну Давидову? Что значит осанна вышних? Что это конкретно значит в этой конкретной ситуации? Осанна. И еще в сочетании, как у евангелиста Иоанна, да, осанна, ну и не только у него. Благословен грядущий во имя Господне царь Израилев. Чтобы это понять, нужно вспомнить еще один возглас, который приводит евангелист Лука. «Мир на небесах и слава вышних». Про небеса только речь идет? Да нет, конечно. Речь идет о том, что вот пришел настоящий мессианский царь, и с ним вместе спасение, которое на небесах, и все, что с ним связано, слава, мир, теперь с нами, теперь здесь. Это же не про то, что где-то на небесах есть спасение. Да нет, оно на небесах, но уже в лице сына Давидова, то есть, опять же, мессианского царя, оно уже здесь, оно уже с нами. И вот это мы празднуем. Конечно, все это переплетено. Я сейчас так это раскладываю, да, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Конечно, когда там люди кричали в толпе, они вряд ли так раскладывали это в своей голове. Все это было вместе и замечательно, и сразу. Но, в общем, мы встречаем здесь вот эти важные мотивы, важные оттенки этих выкриков приветственных, о которых нам важно помнить. Я на всякий случай напомню, да, может быть, кто-то потом будет слушать, переслушивать. Евангелие от Матфея, это 21 глава, 9 стих. У Луки это 11, ой, простите, у Марка это 11 глава, 9, 10 стих. У Луки это 19 глава, 38 стих. И, наконец, Евангелие от Иоанна это 12 глава, 13 стих. Вот где приводится то, как те слова, которыми приветствовали Иисуса, когда он входил в Иерусалим. Какое практическое значение это имеет для нас с вами? Вот опять же, очень важно, чтобы евангельские события не оставались для нас просто какой-то далекой историей, пусть важной, пусть ценной для нас, но историей. Это, конечно, история, но не только. Евангельские тексты и вообще библейские тексты – это всегда тексты не про то, что только что было, но еще и про нашу с вами жизнь. И вот здесь, наверное, нужно сказать о том, что эта встреча Иисуса вот этой восторженной толпой – это некий образец для нас, как мы должны встречать Господа. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Есть главная встреча с Господом, которую мы переживаем, когда мы переживаем обращение, когда Христос входит в наше сердце. Но это не единственная встреча с Господом. Господь приходит в нашу жизнь, чтобы мы встречали Его постоянно, чтобы мы просыпались и вспоминали, что Иисус присутствует в моей жизни, и встречались с Иисусом. В мыслях наших, встречались с Иисусом в молитвах наших, встречались с Иисусом при чтении Священного Писания, встречались с Иисусом, когда идем в собрание, встречались с Иисусом, когда мы участвуем в вечере Господней. Мы на самом деле в нашей жизни переживаем массу встреч с Иисусом, но какой оттенок, какое интеллектуальное и эмоциональное содержание имеет эта встреча? Вот вопрос. Наши встречи с Иисусом, в общем-то, ежедневные, они часто для нас становятся повседневными, и в связи с этим для нас подчас не очень значащими и даже унылыми. Унылыми в том смысле, что осознание того, что вот сейчас, например, я стою на молитве и общаюсь с Иисусом, иногда у нас даже не поднимает на настроение, если оно не очень. Ну да, я говорю с Иисусом. Слишком обыденно, слишком привычно. Вот у нас из наших сердец уходит и осознание, и ощущение – того, насколько это прекрасно, что я опять встречаюсь с Иисусом. Это же замечательно. Иисус-то тот же самый, он также достоин хвалы. Проблема в том, что мы часто на это не готовы. И вот здесь все-таки мне хочется еще раз хотя бы кратко сказать о трех аспектах, которые важны, когда мы встречаемся с Иисусом. Ну, кроме общего, что я уже сказал, да, вообще это же праздник. То, что мы можем встречать с Иисусом, это же праздник, это не прекращающийся праздник нашей жизни. Но вот три аспекта очень важных. Во-первых, важнейшая составляющая этого праздника стоит в том, что мы сейчас в нашей земной жизни, переживая встречи с Иисусом, мы находимся на самом деле в ситуации, подобной той, в которой находились люди. Вот он, Иисус, он с нами, он со мной. Даже более того, если я рожденный свыше христианин, он во мне, он рядом. И это само по себе великолепно, это само по себе прекрасно, это само по себе замечательно. Люди иногда, с ними что-то происходит, когда они встречают какого-то человека, который на земле считается великим. Артист, к примеру. Ну, это ж такая куча восторга, да? Или какой-то знаменитый политик тоже. Восторг. Все хотят прикоснуться, да? У артиста пытается что-то там оторвать из гардероба. Вот, если это политик, то ему пытаются все вот со мной за руку, со мной вот это. Понимаете? Ну, наверное, в случае земных великих это чрезмерно. А в случае с Иисусом восторг от того, что сам Иисус сам встречается со мной. Вот сегодня я читаю, он со мной встречается, я молюсь, он со мной встречается, я участвую в вечере, он со мной встречается. Слушайте, ну это же действительно ни с чем не сравнимо. Вот надо почаще нам это сознавать. Сам Иисус сегодня встречается со мной. Вот если бы мы почаще об этом думали, наверное, и чувства наши бы под это уже подстраивались несколько. Второй момент. Вот про царство. Про царство, которое грядет. Про царство, которое наступило. Про царство, которое уже с нами. Про царство, о котором сам Спаситель сказал, что оно внутрь вас есть. То есть оно с нами, да? Оно с нами. Оно в церкви, оно в нашем сердце. А что значит его царство? Это значит, что полнота благословений действительно уже пребывает с нами. Нас немножко может сбивать то, что во Христе Иисусе и вообще в новозаветной вести расширены как никогда временные рамки. То есть вот древний израильтянин, он жил в основном в рамках земной жизни. Мы же живем, мы во всяком случае призваны жить масштабами вечности. И вот если мы понимаем этот масштаб вечности, уже Новый Заветный, очевидно, что все же будет. И будут золотые улицы Нового Иерусалима, как бы мы это ни понимали практически. И нам уже принадлежит то, что откроется во времена нового неба и новой земли, когда уже ни скорби, ни болезни, ни плача уже не будет. Да, это осуществить что-то вечности, но оно нам уже принадлежит. Уже здесь и сейчас оно нам принадлежит. Да, нам иногда хочется побыть немножко ветхозаветными верующими, чтобы благословение побыстрее. А то вечности долго ждать, а вот. Но это всего лишь наше человеческое несовершенство в нас говорит, а по большому-то счету все наше. Христос, искупив нас и введя нас в свое царство, уже решил все наши проблемы. Но глобально они все уже решены. Вот если мы подумаем о том, что наша жизнь здесь на земле, да, 70 лет, как говорит псалмопевец, при большей крепости 80, а даже если мы переходим за этот рубеж, ну это секунда по сравнению с вечностью. Это вообще ничто. Мы иногда так концентрируемся на наших земных переживаниях, как будто это земная жизнь, вечность, а не то, что нас ожидает вечность. Так вот, Царство Божие со всеми благословениями уже нам принадлежит. И когда мы встречаемся с Иисусом, надо об этом помнить. Надо Иисуса за это благодарить, и опять же, тогда и настроение у нас будет другое. Ну и, наконец, осанна вышних. В новозаветной перспективе тут вообще открываются великие возможности. Спасение во Христе, оно не просто приходит в нашу жизнь и не просто открывает врата в вечность. Да? Это то, что сейчас, когда люди встречали Иисуса и кричали Ему «Осанна!», они ведь говорили о том, что они переживали в данный момент. Они переживали в данный момент, что спасение к ним пришло. И вот здесь есть два аспекта. Во-первых, или даже три. Во-первых, понимание того, что мы уже с вами соединены со Христом, а значит, со спасением. Во-вторых, нам открыта вечность, и за первое, и за второе мы можем быть благодарны, да, за вечное спасение. Но есть еще то спасение, в котором мы пребываем сейчас. Если мы освящаемся, а освящение – это грань спасения, оно неотделимо. Если мы стараемся жить освященной жизнью, если мы, вот здесь уже можно провести прямую параллель практически с 23-м псалмом, с ветхозаветными временами, если мы приходим к Иисусу с чистым сердцем, с чистыми руками, ну, в смысле наших дел, да, то мы ощущаем полноту спасения как никогда. И встречаясь со Христом, мы переживаем эти особые моменты нашего радости, нашего спасения, не только о том, чтобы не только относительно того, что было, не только относительно от того, что будет, но и то, что сейчас мы спасаемся, мы освящаемся, это реальность, и она с нами. И это прекрасно. Вот Господь хочет общаться с нами, чтобы у нас было правильно, но при этом мы от этого общения будем получать наибольшее благословение, когда у нас будет правильный настрой на это общение, когда мы будем осознавать, держать в сердце вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, то наши встречи будут прекрасными. А так как мы с Иисусом встречаемся каждый день, то и наша жизнь, она будет прекрасной, радостной, благословенной. И Господь нам дает такую возможность в каждом дне нашей жизни. Постараемся же встречать Христа – вот в полноте осознания того, с кем мы встречаемся, что он нам, какие благословения он нам принес, и ощущая ту полноту спасения, которая нам дарована. Да благословит нас этим Господь. Аминь.